Гораздо проще представить себе мир, растянутый до пределов глазного досягания. Вспомним, что сочинители создают рогатых людей и двухвостых рыб из известных материалов. И попробуем по их примеру представить к известному миру, там, где, как думаем, он обрывается, известные материалы. Мы сумеем представить себе пространство, содержащее все новые и новые земли и воды, светила и небеса, похожие на те, что нам известны, и все это без пределов. Тогда вот что выходит. Если мир все же конечен, но ничто как таковое существовать не может, чему же быть за пределами мира? Пустоте. Значит, опровергая бесконечность, мы утверждаем пустоту, которая должна и может быть только бесконечной. В противном случае, там, где кончается эта пустота, должна бы снова начинаться новая, невообразимая растянутость ничего. Тогда уж лучше немедленно и свободно помыслить себе пустоту и населить ее атомами. Или же попробовать поверить в нечто такое пустое, что в нем прям-таки ничего нет. Вообще-то Роберт пользовался уникальной возможностью, придававшей смысл его отторженности. Он имел наглядные доказательства существования других небес, не будучи обязан подниматься за небесные сферы, а наблюдая множественные миры внутри коралла. Какой смысл подсчитывать, в сколько сочетаний складываются атомы Вселенной? Какой смысл жечь на кострах тех, кто заявлял, что числу сочетаний нет конца, когда достаточно было бы промедитировать много лет над одним из этих морских творений, чтобы понять, что отклонение одного атома, возможно, желавшееся Господом, а возможно, вызванное случаем, могло бы положить начало непредвиденным млечным путям? Мир, где искупается первородный грех, есть только сей. Ложный довод, то есть не это, — оговаривался Роберт, боясь осложнять отношения с первым же иезуитом, который ему встретится, — довод тех, кто не умеет возбранить всемогущество Творца. Как знать. Быть может, на просторах мироздания первородный грех совершился одновременно во всех универсах. Допустим, различными, неожиданными способами, однако единомоментно, и Христос принимает крестную смерть сразу за всех, за сиренитов, за сириусцев и за полипняков, гнездящихся на молекулах этого ажурного камня еще в ту пору, когда этот минерал был организмом. На самом деле Роберт не удовлетворялся собственными доказательствами. Доводилось стряпать из чересчур разнобойной дичи, то есть слепливать суждения из услышанного там и сям. И Роберт был не настолько легкомыслен, чтобы этого не видеть. Поэтому, сразив вероятного противника, он возвращал ему слово и отождествлялся со спариванием. Как-то в споре о пустоте Каспар заткнул ему рот силлогизмом, на который Роберт не нашел ответа. Пустота — небытие, но небытия не бытует, значит, пустоты не бытует. Довод был хорош, поскольку опровергал пустоту, признавая, что пустота представима. Представим ведь то, чего нет. Может ли химера, жужжащая в пустоте, пожирать вторые интенции? Нет, потому что химер... Нет, в пустоте не слышится жужжание, вторые интенции умственны, а воображаемые груши несъедобны. И все же я представляю себе химеру во всей ее химеричности, то есть несбыточности. Тоже с пустотой. Роберту вспомнилось некое собрание философов в Париже. Туда пригласили одного 19-летнего изобретателя, о котором ходил слух, будто он конструирует машину для арифметических подсчетов. Роберт не вполне разобрал, как работает эта машина, а механик показался ему, возможно, по предвзятости, каким-то блеклым, каким-то кислым и заумным, невзирая на молодость, в то время как Робертовы друзья-собутыльники проповедовали шутливую манеру высокоумствования. Тем сильнее Роберту не понравилось, что по поводу пустоты мудрец-малолетка захотел высказаться, и довольно-таки нагло. О пустоте до сегодняшних пор только болтали. Надо доказывать опытом. И с таким видом, будто это доказательство сумеет предложить именно он. Роберт спросил, какого рода опыт имеется в виду, и молодчик ответил, что пока не может ответить. Роберт, желая его ущучить, выложил все философские опровержения, какие помнил. При пустоте не существует материи, которая полна, и не существует дух, потому что непредставим дух, который пуст, и не существует Бог, не может Бог быть лишен сам себя, он в этом случае не субстанция и не акциденция, он не может проводить свет, не будучи светопроводимым. Что это будет в таком случае? Юный гений с притворной скромностью, но твердо потупившись, будет, по-видимому, нечто на полдороге между материей и ничем. Нечто, не сообщающееся ни с ничем, ни с материей. В отличие от ничего, пустота пространственно ограничена. В отличие от материи, неподвижна. Она почти не бытие, не суппозиция, не абстракция. Она просто будет и все, как данность, простая и ясная. Как это? Простая и ясная данность, не имеющая определения, наседал в схоластическом раже Роберт, хотя не имел никаких предубеждений в отношении этой темы и желал только показать свою образованность. «Я не способен дать определение простому и ясному», — ответил молодой человек. «С другой стороны, как вы определите естество? Скажете, что оно есть нечто? Вот, чтобы определить естество, мы говорим, оно есть. Это означает использовать в определении само определяемое понятие. По-моему, некоторые понятия определить невозможно, и пустота к ним принадлежит. Может, я ошибаюсь».
«Не ошибаетесь. Пустота, как время», — поддержал его кто-то из либертинских дружков Роберта. «Время не есть количество движения, поскольку движение выводится из времени, а не наоборот. Оно бесконечно, не сотворено, едино, не является акциденцией в пространстве. Время есть и довольно. Пространство есть и довольно. И пустота есть и довольно».
Кое-кто протестовал в том смысле, что если что-то есть и довольно, но не имеет определяемой эссенции, этого все равно, что нет. «Позвольте», — сказал тогда Динский настоятель, «хотя истина, что пространство и время не являются ни телесностью, ни духовностью, и они не материальны, но это не означает, что они нереальны. Они не акциденция, не субстанция, но они появились до сотворения мира, прежде любой субстанции и прежде любой акциденции, и будут существовать и после разрушения любой субстанции. Они неотвратимы и неизменны, что бы вы ни вмещали в них». «Но», — заикнулся Роберт, — «пространство имеет протяженность, а протяженность есть качество тел».
«Нет», — парировал приятель либертин, — «протяженны все тела, но не очевидно, что все протяженное телесно, вопреки теориям известной личности, которая, кстати, не удостаивает мне ответа, поскольку, похоже, не желает возвращаться из Голландии. Протяженность есть способность всего сущего. Пространство есть протяженность абсолютная, вечная, бесконечная, несотворенная, неизбежная, неограниченная. Как и у времени, у пространства нет заката. Оно непрестанно и неминуемо. Арабский феникс, змея, кусающая хвост».
«Простите», — перебил его каноник, — «нельзя помещать пространство на место Бога».
«Это вы простите», — отпарировал либертин. «Но нельзя провозглашать тут идеи, которые всем кажутся истинными, и протестовать, если мы их развиваем до самой крайней степени. Так вот, я подозреваю, что в таком случае нам не понадобится больше ни Господь, ни Господня бесконечность. Поскольку бесконечности нам хватает, куда ни глянь, и мы сами сведены ими к видимостям, и срок нам — мгновение без возврата. Посему предлагаю компании победить Божий страх и пойти в питейный дом».
Каноник, качая головой, стал прощаться, Юноша также, видимо, разбудораженный разговорами, набычившись под каким-то предлогом, откланялся.
«Несчастный парень», — сказал ему вслед Либертин, — «делал машины, чтоб пересчитывать конечное, а мы его запутали разговорами про вечное молчание и бесконечность. Эх, загубили яркий талант».
«Он не выдержит удара», — продолжил еще один перронянец. «Пытаясь замириться с миром, пойдет к иезуитам». Теперь Роберт возвратился к продумыванию той беседы. Пустота и пространство были как время, или же время было как пустота и пространство. Разве это не позволяло думать, что, как наличествуют астрономические пространства, в которых наша Земля кажется букашкой, и существуют иные пространства, как миры кораллов, букашки нашего универса, и все складывается одно в другое, не могут ли упрятываться одно в другое также и времена? Слышал ведь где-то Роберт, что на Юпитере день длится год. Следовательно, должны существовать миры, которые живут и умирают на протяжении одной минуты, а другие превосходят любые наши возможности лет исчислять хоть по китайским династиям, хоть по векам от потопа. Универсы, где и движения, и реакции на эти движения требуют не часов и не минут, а тысячелетий. Другие миры, где планеты создаются и погибают во мгновение ока. Разве не существовало рядом с ним на малом расстоянии место, где время было вчерашнее? Может, он уже и заброшен в один из таких миров, где с той минуты, как атом воды начал действовать на корку мертвого коралла, и коралл поддался первым признакам распада, миновало не меньше лет, чем от Рождества Адама до Искупления? Разве он не переживает свою любовь именно в таком времени, где лилея, как и оранжевая голубка, стали быть чем-то, для чего завоевание у него теперь в распоряжении досуг длиной в столетие? Разве он не приуготавливается к жизни в нескончаемом грядущем? Таковым и стольким рефлексиям оказался подвержен молодой дворянин, недавно открывший кораллы. И кто знает, куда бы рефлексия завела его, будь у него дух истого философа. Но Роберт был не философ, а несчастный влюбленный, едва вынырнувший из плавания, в сущности, пока еще не успешного, к острову, который ускользал от него в ледяные туманы наканонных суток. Тем не менее, этот влюбленный, хотя и учился в Париже, не забыл деревенский язык. Поэтому он дошел до мысли, что время, которое он тщится представить, можно разделывать в любую форму, как яичное тесто, что раскатывали кухарки в гриф. Не весть отчего Роберту пришла в голову эта параллель. Может, много думал и проголодался. А может, запугал и сам себя пресносущими молчаниями всяких бесконечностей и захотелось попасть домой прямо на кухню к матери. И зароились воспоминания о разных видах кушаний. Так вот, бывают пироги с начинкой из курятины, кроликов, перепелок. Существуют и миры, один рядом с другим, один внутри другого. Да, но мать умела слоить тесто по немецкому рецепту, промазывала тертыми фруктами и ягодами, в другую прослойку клала масло, сахар и гвоздику, делала мать и блинники, прокладывая то ветчиной, то крутыми яйцами, то овощами. Поэтому Роберту вообразился мир в виде огромного противня, на котором единовременно готовилось много историй, не исключено, что с одними и теми же персонажами, хотя каждая со своим временем. И поскольку внутри блинника яичная прослойка не знает, как там печется этажом выше другая яичная или ветчинная, так в одном слое мира Роберт не знает, что поделывает другой Роберт в другом слое. Ясно, это было не самое славное рассуждение, восходило оно из брюха, но ясно и что голова заранее знала, куда Роберт метит. Он доказывал себе, что в одну и ту же минуту многие и разные Роберты занимаются многим и разным, и, возможно, под разными именами. Значит, и под именем Ферранта,
Значит, сюжет о солюбовнике-враге, сочиняемый Робертом, смутно отображает альтернативный мир, в котором на долю Роберта выпадают совсем другие события, не то что в этом времени и в этом мире. «Понятное дело», — сказал Роберт, — «как не хотеть пережить то, что пережил Феррант, когда вторая Дафна распустила паруса?» Это уж как водится. От Сен-Савена известно, что есть думы, которые как будто не продумываются, а влияют прямо на сердце. Но даже и сердце при этом, не говоря уж о рассудке, не отдает себе отчета. И получаются смутные побуждения, а иногда не очень смутные, которые выливаются в роман, при том, что тебе кажется, что ты описываешь в романе мысли не свои, а других. «И все-таки я — это я», — сказал Роберт, — «а Феррант — это Феррант, я это докажу, загнав его в такие перипетии, где я просто не мог бы быть героем, и показав, что мир этого действия — это мир фантазии, то есть никому не параллелен». И услаждался в течение целой ночи, забывши думать о кораллах, сочинением сюжета, который привел его, однако, к наиболее раздирающей из радостей, вернее, к самому восторженному из страданий.